Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», говорит Анна Ахматова. Нельзя сказать, что Ахматову записывали мало. В ее поздние годы друзья старались вовсю, и не только друзья. Анна Андреевна выступала и по радио, и по телевидению. Предлагаемая запись необычна. Она неофициальна по всем параметрам. Это беседа за чайным столом, то есть, говоря по-пушкински, «table talk» в буквальном смысле. Москва, начало 60-х. Квартира друзей. Разговор идет о Жорже Дантесе, о Bon Joyeuse, о тех, кто, по мнению Ахматовой, был истинным виновником гибели поэта. Говорит Анна Ахматова. Впервые передача вышла в эфир 9 марта 2000 года. Говорит Анна Ахматова.
Невидимка, двойник, пересмешник, что ты прячешься в черных кустах, то забьешься в дырявый скворечник, то блеснешь на погибших крестах, то кричишь из Маринкиной башни: «Я сегодня вернулась домой». Полюбуйтесь, родимые пашни, что за это случилось со мной? Поглотила родимых пучина, и разграблен родительский дом. Мы сегодня с тобою, Марина, по столице полношно идем, а за нами таких миллионы, и безмолвней шесть. Нет, а вокруг погребальные звоны, да истошные дикие стоны в юге наш заметающий след.
Стихи в исполнении великого поэта сохранились на многих магнитофонных записях. Чтение, которое вы слышите сегодня, нигде еще не звучало. Оно записано в Москве в начале 60-х. На этой же старой пленке записан и уникальный разговор Ахматовой, застольный, за чашкой чая с вареньем, разговор о Пушкине и его окружении. Никого из великих русских поэтов не удалось записать в такой обстановке. Ахматова непринужденно, и, кажется, она забыла о включенном микрофоне. Звон чашек, реплики и вопросы за столом принадлежат хозяйке квартиры Наталье Владимировне Кинт-Рожанской, искусствоведу Евгению Левитину и поэту Сергею Наровчатову. Сейчас разговор коснулся Жоржа Дантеса.
Дело в том, что все эти обвинения Пушкина, они потому уже неправильные в этом письме, что того не было. Он путешествовал, поехал сначала во Францию к отцу настоящему, там доставал разрешение у настоящего отца, потом поехал в Голландию. Ведь усыновление, чем выше человек, тем труднее. Потом нужно было, чтобы его какое-то дворянство пили, еще что-то такое. Это заняло целый год. Он вернулся только в мае 1936 года. Даже все развернулось без него. А по его возвращении, наоборот, все свертывалось.
Суворин, я перечитывал дневник, Суворин,
да.
Он еще видел Дантеса.
Он жил 219 лет.
Анне Андреевне прислали журнал «Простор» с портретом Натальи Николаевны Пушкиной.
Так вот, мне прислали этот «Простор», и там чья-то статья с фотографиями и портретами. Портрет Натальи Николаевны. Причем художники говорят, что делал, хотя это делал ее не то сын, не то внук, но что это очень хорошо, профессионально сделано. Где видно, во-первых, что она совсем не очень красивая, во-вторых, это 40-е годы, даже не довольно скоро. Во-вторых, абсолютно ничтожная, абсолютно скучная, пустая, вообще никакая. И потом Дантес такой, что я говорю, мы все отмщены от одной этой фотографии. Рисунка. Это чудовище. это мещанин, лавочник, потому что она темная личность, проходимец. Верно говорю?
Да, абсолютно.
Ужас, что это.
А каких времен у нас
портрет? Тоже 40-х годов, тоже, тоже совсем не очень
старый.
Непонятно, что этот человек мог носить вообще форму кавалергарда или что. Я просто не знаю ни одной фразы, которую можно сказать в ее защиту. Когда он уезжал, а сейчас же забывала его адрес. Непременно. Потом, конечно, она там жила деньги безобразно. Жить в деревне было спасение, хоть какой-то год-два, что-то можно было сделать. Ни за что, ни на минуту оторвать ее нельзя было от этих бабок. И так далее. Мать была никакая. Конечно, потому что все-таки танцевать.
Ну, имея четырех
маленьких детей, и Наталья же родилась в мае 36-го года, так что она была крошечная совершенно, когда там все происходило еще. А Таня одну ночь не сидела дома, только и было бы танцевать. Зачем? А потом самое ее поведение. Она была молодая, пускай. Но потом она была дама зрелого возраста, потому что она была просто 50-летняя. Но ведь она же от этого не поумнела никак. И что он знал, что она виновата? Уж он ей сказал последние слова. Уезжай, постарайся, чтобы тебе забыли. Разве это говорят женщине, которую считают правой?
Правда, Андреас. А что она сказала Ланскому перед смертью?
Тогда она помирала. Она умирала от воспаления.
А Ланской ее пережил, да?
Да. Еще как? В этом все и дело. Ну, собрались, как всегда тогда бывало, все дети, все такое, очень траурное, это жизненное настроение. Она благословляла детей, что с ним говорила. Потом она сказала: Пьер, с тобой я не прощаюсь. Может, ты не переживешь моей смерти и тоже умрешь. Старик жил 14 лет. Какой запас пошлости должен быть? Ты что, умирающая женщина? И кто она такое говорит? Вместо того, чтобы сказать, что живи для детей, ты вообще маленький. Ну, то, что вообще человек говорит. Паша протеже не очень.
И посылать детей своих гостить в Дантесу, ну что?
И вы знаете, они же знали это оба. И Жуковский, и Вяземский. Но они в честь Пушкина все-таки ее защищали. А теперь открылись эти документы. Да, ну как же? Мальчики, когда выросли, они ездили к дяде Жоржу. Они ездили в Париж к дяде Жоржу. И тот, и другой девочки не могли ехать, потому что они были барышни. Они просто переписывались своими кузинами только. А эти просто ездили. И там Дантес им рассказывал свои приключения. Значит, как это должно уже звучать? Он к Жоржу, а тебе папа? Пушкинисты не на все обращали внимание. У Щёкова просто руки не доходили. У него силы слишком много. Материала, большие пласты, даже вот такие вещи он не выуживал. Теперь нам приходится это делать, и результат ужасный.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Говорит Анна Ахматова.
Знает женщина одна о смертном часе Мандельштам. Всегда наряднее всех, всех розовей и выше. Зачем всплываешь ты со дна погибших лет? И память хищная передо мной колышет прозрачный профиль твой за стеклами карет. Как спорили тогда, ты ангел или птица, соломинкой тебя назвал поэт. Равно на всех сквозь черные ресницы дарьяльских глаз струился нежный цвет. О, тень, прости меня, но ясная погода, Флобер, бессонница и поздняя сирень, тебя, красавицу 13-го года, и твой безоблачный и равнодушный день напомнили, а мне такого рода воспоминания не к лицу, о тень.
домашняя запись начала 60-х. Разговор за чашкой чая в доме Натальи Владимировны Кинт-Рожанской. Реплики и вопросы хозяйки и искусствоведа Евгения Левитина. Кашель поэта Сергея Наровчатова. Анна Андреевна рассказывает, что видела сына Пушкина, Александра.
Я видела сына, когда открывали памятник царству. Приехали лицеисты, привезли массу цветов. Анинский читал речь, а гимназисток и гимназисток привели тоже там, они слушали это все. И приехал сын, старенький генерал.
Это о котором Гершензон пишет?
Александр Александрович, Сашка, как мы называем, Сашка. Очень некрасивый, отставные погоны, седой, так немножко было видно, что так души лыжи. Они же никакого ни отношения не имели, росли в другой семье, другие были традиции, про отца никогда никто ничего не говорил. Самое страшное, что когда вышли чудовищные воспоминания Араповой, которые, в общем, даже вот, не ацитировать, потому что это совершенно все непристойно, она пишет, потому что он недостойный абсолютно, все вранье абсолютно. И потом эту Александрину она так рисует, вот то, что стало препятствием в моей работе. Я в продолжении 4 лет слышала одну цитату. Это была некрасивая молодая девушка, которая читала Пушкина. Вы понимаете, как заслуга? Мы после этого 1,5 лет все читали Пушкина. Нас никто за это не прославлял, правда? Она читала Пушкина, она вообще занималась хозяйством. Но никому, это было в новом времени. Щеголев взял, а Щеголев все знают эту цитату. Но никому не пришло в голову в новом времени прочесть дальше. Где она пишет про этой самой тете Александрине, что та обладала таким характером, что она сестре своей, Наталье Николаевне, не позволяла ездить кататься с Ланским. Устраивала истерики, бросалась на пол, визжала и так далее. Это же глубокая истерия и полное безобразие. Это самая умная, некрасивая и так далее читающая Пушкина. Там же это все вздо. И потом, знаете, кто разграбил библиотеку? Когда? Когда библиотека была у них, пушкинская. Это известно. Почему она не взяла в эти генеральские апартаменты, где она жила, у Ланских, почему эти 2 шкафа не взяла к себе? Они ничего не сохранили.
Вы говорите, мы 1,5 лет читаем Пушкина, но все уездные барышни в то время тоже читали Пушкина.
Да. Еще бы. Но только заметьте, что молодежь, окружающая Пушкина, его не читала и не любила.
В это время уже, 30-е годы.
Не в это время, а вот я говорю про Том Карамзиных и Вяземских. Потому что они все были загипнотизированы Дантесом. Нам трудно себе представить, что для них это было, так сказать, совсем другое лицо. Не то, что для нас вообще, и не то, что вообще. А для них, так им было 22, 23, 24 года, 7. А ему в это время было 36, а Наталья Николаевна была в их компании. Она была одна из девочек, вот, которой Bon Joyeux составляла и веселилась с ними. И также была под влиянием Дантеса, как они все. И вот он выходил, скажем, он у него был недовольный вид, или они шумели, ему не давали работать. Он выглядел сердитый, недоволен, и он фигурирует во всем там, как недобрый, старый и скучный муж. И с этим спорить нельзя, потому что это я доказываю массой цитат и до конца тех материалов, которые недавно появились. И я считаю, что это и есть реальные виновники всего. Потому что они ставили в известных пекеров, они все им передавали. Пушкин ничего не знал, что в посольстве происходит. А они каждый шаг его знали, каждое слово. А потом они же их покрывали, когда все, когда он погиб. И когда действительно все увидели ужас того, что произошло. А эта самая дочка Вяземского, Машенька, она передавала как вещи, которые говорилось в салоне ее матери, такие же, которые могли быть в защиту Дантеса, о чем Дантес сообщает Бреверну, Презусу, председателю суда, и просит вызвать ее и ее мужа Валуева как свидетелей защиты. Тут уже он не живет, потому что это официальная бумага, понимаете? Что же такое? И вот так моя работа была построена. Там уже было совершенно все совершенно прозрачно и ясно.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Говорит Анна Ахматова. За чаепитием у Натальи Владимировны Кинт-Рожанской. В Москве, начало 60-х. Заговорили о дневнике Анны Олениной.
Он был действительно в нее без памяти влюблен в 28-м году, и самые его трогательные, может быть, стихотворения не обращены. Не сказал мне совершенно трогательности, просто молитвенные стихи. Ну, вы все знаете, о чем я говорю. А потом он сначала расшифровал папу-маму. Очень красиво. Отец ее в это время подписал вместе с другими членами Государственного совета открытый надзор за ним. А мать просто бесчинствовала. Он сначала их. А потом случилось, что он ее понял. Это как раз пишет Цивловская. Совершенно правильно. Потому что это было в 28-м году все. А в 29-м году Романе в письмах он говорит, что у женщин нечистое воображение, помните? Да, и не понимают нас они. И вот я это узнал, когда я был без памяти влюблен в Елену Окар. Ну так, такой там бензин какой-то. Я сказал ей комплимент, она приняла его за грубость. Ну, это, конечно, Оленина. А в 30-м году он совсем уже с ней расправился в 8-й песне Оленина, когда мы стали в 37-м году уже сплошняком читать Томашевский «Черновики». И он увидел, что вовсе не Лиза Лосина там была, а Анна Ленина там была, уж так пестлива, так мала. И там все есть.
Ну, Лиза Лосина тоже достаточно прозрачная.
Понимаете, он ее тоже понял.
Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас. И ту, что едва до конца довели, и ту, что родимый не топчет земли, и ту, что красивый тряхнул головой, сказала, сюда прихожу, как домой. Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать. На них соткала я широкий покров из бедных у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, о них не забуду и в новой беде. И если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть так же они поминают меня канун моего погребального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, согласие на это даю торжество, но только с условием не ставить его не около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь. Не в царском саду заветного пня, где тень безутешная ищет меня, а здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов. Затем, что и в смерти блаженной боюсь забыть громыхание черных Марусь, забыть, как постыла, хлюпала дверь, и выла старуха, как раненый зверь. И пусть неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаивший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли.
Слушали уникальную магнитофонную запись Анны Ахматовой начала 60-х годов, сделанную в московском доме Натальи Кинт-Рожанской.
каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Продолжающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Телевидение в погоне за реальностью. Очень долго телевидение считали суррогатом кино, но оно выстроило свои магические отношения с реальностью. «С экрана нельзя вещать», — считал знаменитый культуролог Маршал Маклюэн. «Можно только беседовать». Телеобраз всегда оставляет место для зрительной реакции, диалога. Телевизор работает на иллюзии приватности. Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Первый раз в эфире 9 марта 2000 года.
В эфире передача Александра Генниса «Телевизор в погоне за реальностью».
Дизайн первых автомобилей рабски повторял очертания кареты, вплоть до совершенно бесполезных деталей, вроде какого-нибудь облучка. Сейчас эти допотопные механические монстры вызывают у нас снисходительную улыбку. Между тем, сегодняшняя техника покажется столь же смешной нашим потомкам. Скажем, компьютер все еще слишком послушно напоминает очертаниями пишущую машинку с экраном. И так во всем. Каждая новая идея долго живет в коконе старых форм. Преодоление инерции – длинный и мучительный процесс. Причем в искусстве он так же неизбежен, как и в технологии, особенно когда они связаны так тесно, как в последние 100 лет. В 20 веке каждое новое искусство повторяет, как эмбрион, ходы своей эволюции. Кино, например, сперва копировало пантомиму, потом музыкальный театр, затем настоящую драму, и только пройдя через всю историю зрелищных искусств, наконец открыло собственный, непереводимый на язык смежных видов искусств, киноязык. То же самое происходит и с телевидением. Если в кино долго видели суррогат театра, то телевидение долго считали протезом кино. Это, конечно, не так. И сегодня мало кто сомневается в том, что телевидение обладает собственным языком, своей присущей только ему формой. Какой? Вот в чем вопрос. Окончательный ответ на него еще не найден. Дело в том, что момент самосознания для телевидения наступает, похоже, только сейчас, когда оно все активнее исследует свои специфические, чтобы не сказать магические, отношения с реальностью. Им, этим отношениям, и будет посвящена наша сегодняшняя передача. Любое зрелищное искусство, телевидение стремительно стареет. Романы, написанные 100 лет назад, часто читаются сегодня с большим восхищением, чем тогда, когда они были созданы. Но даже лучшие телевизионные передачи, скажем, 50-х годов, кажутся безнадежно старомодными. Если их и смотрят сегодня, а в Америке любят показывать классические сериалы прошлого, то только из ностальгических пристрастий. Технический прогресс в телевидении настолько тесно связан с художественным содержанием, что каждая новинка требует обновления сразу всех изобразительных средств. Так было с появлением цвета. Сейчас телевидение находится на пороге очередной революции, которую его толкает компьютер. Пророк электронной эры Маршал Маклюин, крупнейший исследователь влияния электронной революции на общество, писал:
телевидение принципиально отличается от других форм искусства. Телевизор воздействует на зрителя совсем не так, как кино, радио или печатный текст. Голубой экран требует обязательного соучастия зрителя в происходящем. Телевидение отвергает сильную авторитарную личность. С экрана нельзя вещать, можно только беседовать. Телеобраз должен всегда оставлять место для зрительской реакции, для диалога. Ему чужд официальный характер. Телевизор работает на иллюзии приватности.
Дело в том, что телевизор в принципе требует от искусства куда большего реализма, чем другие искусства. Раньше телевизор называли окном в мир, теперь он норовит стать замочной скважиной. Чем успешнее телевидение осваивает манипуляции с художественными образами, тем больше оно ценит искусство обходиться без них вовсе. В постоянной погоне за жизнью телевидение развивается так стремительно, что, похоже, уже начинает ее жизнь обгонять. Об этом рассказывает Марина Ефимова.
Недавно ведущие телекомпании Америки в борьбе за зрителя, который норовит улизнуть от них кто в интернет, кто в кино, кто к конкурентам, попробовали новый вид приманки – программы реального телевидения. Вам надоели однотипные боевики? Однотипные комедии? Однотипные мыльные оперы? Тогда давайте понаблюдаем за жизнью обыкновенных людей, но поставленных в экстремальные ситуации. Например, летом по телевидению будут показаны 13 эпизодов программы «Кто выживет», купленной компанией CBS у шведов. 16 человек высаживают на необитаемый Тихоокеанский остров, где они должны найти способ выжить. Каждую неделю 1-2 человек исключают из игры. Вопрос, кого исключать, решается голосованием остальных участников. Последний, удержавшийся на острове человек, будет признан победителем и получит сколько? Но, естественно, миллион. Сейчас меньше не дают. Компания PBS, общественное некоммерческое телевидение, предоставит нам другую новинку – шоу под названием «Дом 1900 года». Реальная семья будет помещена в точную копию провинциального американского дома, каким он был в первый год 20 века. Без водопровода и электричества, без стиральной машины, с уборной во дворе, без радио и телевидения и с дровяным отоплением. Другое дело – длинная на все лето программа «Старший брат», права на которую американцы сейчас пытаются купить у голландской телекомпании Endemol. В этом шоу 10 человек в возрасте между 20 и 30 годами поселят на лето в доме, где во всех комнатах помещены камеры, фиксирующие каждое движение обитателей. В Голландии шоу даже включало мытье в душе и секс, но в Америке дело как будто так далеко не зайдет. Главное, чтобы дело не зашло так далеко, как оно зашло в Швеции в программе «Кто выживет», где один из членов команды, исключенный из игры другими участниками, покончил жизнь самоубийством. Кстати сказать, американский продюсер Майк Дарнелл, создающий программу реального телевидения для компании Fox, чуть не вышиб свою компанию с рынка тем, что сделал ставку на жестокость. Например, в прошлом году он соорудил шоу из настоящей авиакатастрофы в пустыне. Но в адрес компании Fox пришло столько возмущенных писем, что Дарнеллу посоветовали в другой раз придумать что-нибудь повеселее. И он придумал.
В эфире передача Александра Гениса «Телевизор в погоне за реальностью».
О том, чем удивил предприимчивый американский продюсер Майкл Дарнелл свою, казалось уже ко всему привычную телеаудиторию, мы, конечно, нашим слушателям расскажем. Но лишь после того, как обсудим некоторые эстетические проблемы, которые делают жгуче актуальными нашествия реального телевидения. Начать теоретическую часть этой беседы нам поможет один из идеологов информационной цивилизации, французский философ Жан Бодрияр. Ему принадлежит считающаяся уже классической классификация образов с точки зрения их отношения с реальностью. Бодрияр пишет, что эволюция образа проходила через 4 этапа. Давайте проследим за ними, используя в качестве иллюстраций отечественные образцы. Итак, на первом этапе образ, как зеркало, просто отражал окружающую реальность. Зеркальная стадия – это, так сказать, честный реализм тех классиков, что мы проходили в школе. На втором этапе, продолжает Бодрияр, образ извращал действительность. Это авангард Хлебникова, Малевича или Мирхольда. На третьем этапе образ маскировал отсутствие реальности. Это многообразное искусство фантомов, от потемкинских деревень до мистического ритуала социалистического соревнования. Наконец, на четвертом, нынешнем этапе, образ стал симулякром, копией без оригинала, которая существует сама по себе без всякого отношения к реальности. К симулякрам, образом симулирующим реальность, можно отнести копирующие несуществующие оригиналы соцарт, например, известная картина Комара и Меламида «Сталин с музами». Как видим, на каждой ступени этой лестницы образ становится все более, а реальность все менее важной. Если сначала образ стремился копировать натуру, то в конце обходится уже без нее вовсе. Образ как бы съедает действительность. Раньше всех этот центральный сюжет всей современной культуры подробно разработал поп-арт. Он изучал жизнь образа, оторвавшегося от своего прототипа, чтобы начать пугающую самостоятельную жизнь. Так, на одной из ранних картин Энди Орхола под названием «Персики» изображены не сами фрукты, а консервная банка с фруктами. В этом различии пафос всего направления, обнаружившего, что в сегодняшнем мире важен не продукт, а упаковка. Не сущность, а имидж. В конечном счете, бестелесный призрак, мираж, притворяющийся вещью. Копия, потерявшая оригинал, то есть симулякр. Проблематику симулякров можно толковать в хорошо знакомых терминах экологического кризиса. В процессе освоения окружающего мира исчезает не только девственная природа, но и девственная реальность. Первичная, фундаментальная, непреобразованная человеком сырая действительность стала жертвой целенаправленных манипуляций культуры. Мириады образов, размноженные средствами массовой информации, загрязнили окружающую среду. У нас больше нет естественного мира природы, с которым можно сравнивать искусственный универсум культуры. Вот как об этом пишут сегодня ученые.
Современная философия склонна видеть мир плодом сотрудничества между реальностью и социальным конструированием. Реальность есть не предмет для сравнения, а объект постоянной ревизии, деконструкции и реконструкции.
В сущности, речь тут идет об универсальной проблеме исчезнувшей реальности. Решая ее, всякая философия норовит сегодня стать репортажем из бездны. Сперва нам демонстрируют исчезновение объективной реальности, которая оказывается артефактом, сконструированным языком и культурой. Затем на глазах пораженных зрителей философ растворяет в воздухе и субъект познания, собственно, личность, которая после Маркса и Фрейда стала восприниматься игрой классовых сил или подсознательных вожделений. Заведя нас в эту гносеологическую пропасть, философ оставляет человека наедине с пустотой. Телевизор служит лучшим объектом для медитации на этой пустоте. Выделяя метафизический аспект этого странного аппарата, американский художник-концептуалист Нам Джун Пайк, как раз сейчас проходит его грандиозная выставка в Нью-Йоркском музее Гуггенхайма, усадил перед голубым экраном Будду. Другой, более аналитичный подход к телевидению продемонстрировал Ролан Барт. Он сформулировал закон информационной цивилизации.
Изучение социологии массовых коммуникаций позволяет заключить, что они не создают, а отражают массовую психологию.
Этот фундаментальный тезис означает, что все работает на обратной связи. Совершенные механизмы рынка идеально связывают спрос с предложением. Процесс отбора мгновенно влияет на производство. Нам предлагают лишь то, что мы хотим. Получается, что мы не только заказываем музыку, но в определенном смысле ее и сочиняем. Мы авторы той реальности, которая создается по нашим запросам. Телеэкран не окно, а зеркало. Он не создает, а отражает наши соблазны, тайные страсти, страхи и мечты. Получается заколдованный круг. Мы видим лишь то, что хотим увидеть. С одной стороны, телевизор формирует нашу личность. С другой, он показывает только то, чего мы хотим. Попав в систему отражений, реальность нашего бытия сходит на нет. Телевизор – машина вычитания, производящая пустоту. Чтобы заполнить эту пустоту, искусство пытается отречься от самого себя. Оно стремится сотворить чудо, противоположное тому, что удалось Пигмалиону – обратить Галатею, то есть живого человека, в произведение искусства. На первый взгляд, эта практика кажется знакомой. Разве наше школьное литературоведение не требовало воплощать реальных героев в художественные образы? Разница, однако, в том, что раньше в прототипе ценилось не индивидуальное, а типическое. Человек мог стать персонажем лишь тогда, когда он обобщался до типа, скажем, превращался из конкретного Мариесева в метафорического Мериесева. Художественный тип – это упорядоченная, организованная личность, вырванная из темного хаоса жизни и погруженная в безжизненный свет искусства. Современному искусству, сражающемуся с симулякрами, которые оно же само и производит, нужен не типичный, а настоящий человек. Этот неповторимый человек с маленькой буквы – единица того алфавита, на языке которого сегодня учится говорить все массовое искусство. Не зря концепция жизни, непосредственно перетекающая в искусство, активно осваивается Голливудом, где сегодня дороже всего не сценарии, а настоящие подлинные судьбы. В цене именно неповторимая личность – чья живая индивидуальность – гарантия от превращения биографии в сюжет. Логика искусственного порядка убивает живое, превращая его в образ. Но в искусстве, работающем с тем хаотическим материалом, который каждый из нас носит в себе, живое не перестает быть живым даже тогда, когда он обращается в образ. Если мы теперь вернемся к схеме Бодриара, то сможем ее развить. Как мы помним, философ утверждает, что в своей эволюции образ проходит 4 ступени – зеркальную, извращенную, маскировочную и симулирующую. Но тут, дополним Бодриара, образ достигает 5-й ступени. Он вступает в новые, если угодно, мистические отношения с реальностью. В погоне за реализмом образ создает гиперреализм – искусство не отражающее, а продуцирующее действительность. Именно таким искусством и соблазняет своих зрителей реальное телевидение, которое провоцирует и создает реальность.
В эфире передача Александра Генниса «Телевизор в погоне за реальностью».
Ну а теперь, после того, как я попытался подвести теоретическую базу под реальное телевидение, вернемся к его сенсационным проделкам, о которых рассказывает Марина Ефимова.
Несколько дней назад 23 миллиона американцев смотрели двухчасовое шоу продюсера Майка Дарнелла «Кто хочет выйти замуж за мультимиллионера». Реальный богач, чьи финансы, как было объявлено, проверены бухгалтерией компании Fox, выбирал себе невесту из 50 претенденток. Подходящего мультимиллионера нашли в Калифорнии, где можно найти все, что угодно. И он почти до самого конца шоу оставался инкогнито. Когда бросили клич среди женщин, то желающих выйти за абсолютно незнакомого, даже по фотографии, мультимиллионера, оказалось ровно 1000. Оргкомитет шоу выбрал из них 50, все в возрасте от 19 до 34 лет. Все миловидные, стройные, самостоятельные, с хорошей профессией. И вот зимним вечером при сверкании неонового дизайна на огромном на сцене телестудии Fox выстроились 50 претенденток, а из матовой будки за ними наблюдал таинственный жених. Все мы видели только его силуэт, вполне привлекательный и мужественный. И начался отбор. Естественно, в том, что касается этической стороны этого шоу, двух мнений быть не может. А одно правильное изложили Эллен Фейн и Шерри Шнайдер на редакционной странице газеты «Нью-Йорк Таймс» в статье, которую они назвали «А где же любовь?». Чем американцев не устраивают брак по любви и жизнь на заработанные деньги, сокрушенно восклицают авторы статьи. Все-таки идея быстрого обогащения, какой бы она привлекательной ни была, имеет свои границы. Где же ухаживание, телефонные звонки, первые робкие поцелуи, подарки на День Святого Валентина? Как можно жениться на женщине, которая хочет выйти замуж не за вас, а за ваши миллионы? Однако шоу «Кто хочет выйти замуж за миллионера» делали мастера своего дела. Женщины, которых они отобрали, невольно вызывали симпатию. Они вели себя просто, с достоинством, и отвечали на вопросы мило и искренне. А вопросы были довольно интимные. Например, если вы нашли в кармане у мужа записку с женским именем и номером телефона, как вы себя поведете? Или как муж должен вести себя, чтобы вы повернулись к нему лучшей стороной? А худшей стороной? Одни претендентки на звание миссис Миллионерша отвечали серьезно и искренне, другие отшучивались, но ни в одной из них не было заметно никакого помешательства на деньгах. Скорее, детская тяга к сказке о Золушке, надежда на чудо. Одна из ведущих критиков телепрограмм, Келлен Горман, сама одинокая 30-летняя женщина, написала в рецензии на это шоу. «Вы садились его смотреть с априорным возмущением, но незаметно увлекались и даже начинали болеть за претенденток. Каким будет жених? Кого он выберет? Неужели дело действительно дойдет до свадьбы?» Это волновало. Любопытно, что первые полчаса шоу «Кто хочет выйти замуж за мультимиллионера» смотрело 10 миллионов зрителей, вторые полчаса – 14, а последние полчаса – 23 миллиона. Специалисты считают, что люди, начавшие смотреть шоу, звонили знакомым, и те тоже включали телевизоры. Сам мультимиллионер инкогнито оказался 42-летним человеком вполне привлекательной наружности. Когда, сделав еще никому неизвестный выбор, он вышел из своего укрытия на сцену, он произнес короткую речь. «Мне ужасно неловко, — сказал он, — что всем женщинам задавали столько смущающих вопросов, а мне их не задавали. Я должен был бы находиться в равных условиях. Это было, конечно, несправедливо. Я очень тронут тем, что все эти милые и достойные женщины потрудились сюда приехать ради меня, и очень благодарен им, потому что я выбрал среди них ту единственную, которой хочу предложить руку и сердце». С этими словами он подошел к серьезной и искренней Дарви Конгер, 34-летней медсестре скорой помощи, и крепко ее обнял. Даже критики Фейн и Шнайдер, справедливо осудившие соблазнительное шоу, написали, что мультимиллионер оказался на редкость симпатичным человеком. Увы и ах. Уже на следующий день газетчики выведали, что в 91-м году симпатичного миллионера Рика Роквелла обвиняли в запугивании его очередной подружки. Что он долго подвязался в Калифорнии на ролях провинциального комика и потому прекрасно сымитировал романтическую загадочность богача из сказки типа «Алые паруса». А главное, что у него и всего-то каких-нибудь 2 миллиона. «Во что превращается телевидение на рубеже нового века?» – спросили у основателя Центра по изучению телевидения Роберта Томпсона. И тот ответил, оно превращается в подглядывание в замочную скважину. Поп-культуре надоело претендовать на роль искусства, и она хочет быть тем, чем она есть – пристальным наблюдением за реальной жизнью.
История с телевизионным сватовством наделала столько шуму, что напуганная компания Fox пока отказалась от продолжения, чем, надо сказать, обидела половину своей аудитории. Ведь в следующей передаче они собирались перевернуть ситуацию, предложив женихов на выбор миллионерши. Впрочем, как только страсти улягутся, реальное телевидение обязательно вернется на экраны. К тому, как я попытался показать, ведут объективные процессы в развитии культуры. Однако эстетическая оценка не может заменить этическую. Почти все, но все-таки не все, критики осудили новшество. Как бы оно ни было популярно, реально телевидение аморально. Я спорить с этим не собираюсь, но в окончании нашей беседы укажу на одну параллель, которая загадочным образом ускользнула от внимания всех участников дискуссии. Как чаще всего бывает в наше время, реальное телевидение шаг не вперед, а назад, причем громадный. Первыми превратить жизнь в зрелище придумали не телепродюсеры Америки, а древние римляне, устраивавшие гладиаторские сражения. Русский философ-античник Алексей Федорович Лосев описывает эти своеобразные эстетические феномены приподнято, с волнением, пониманием, я бы сказал, живым сочувствием.
Что это за кровожадная истерическая звериная эстетика? Это великолепный античный языческий Рим. Самые аморальные люди всегда считали нужным или, по крайней мере, приличным ужасаться по поводу гладиаторских боев и травли зверей. Что касается нас, то мы не думаем, чтобы римляне особенно превосходили прочие народы в склонности к крови. Они отличаются, пожалуй, только тем, что сумели это столь распространенное в истории человечества наслаждение художественно выразить и лишить его того ханжества, которым оно обычно прикрывается.
Надеюсь, что американские продюсеры реального телевидения не читали этого тома лосевской истории античной эстетики. Не хотелось бы им внушать идею преобразить жизнь в зрелище по древнеримскому образцу.
Вы слушали передачу Александра Гиннесса «Телевизор в погоне за реальностью».
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шарый.
Присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96 года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Hey, lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крылежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую, систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов в 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».